Глава третья. «Боже мой, как у вас здесь хорошо! Как хорошо!» — говорила Анна, идя быстрыми и мелкими шагами рядом с сестрой по дорожке. «Если можно, посидим немного на скамеечке над обрывом. Я так давно не видела моря, и какой чудный воздух! Дышишь, и сердце веселится. В Крыму в Мисхоре прошлым летом я сделала изумительное открытие. Знаешь, чем пахнет морская вода во время прибоя? Представь себе, резедой!» Вера ласково усмехнулась. «Ты фантазерка?» «Нет-нет!» «Я помню, так же раз надо мной все смеялись, когда я сказала, что в лунном свете есть какой-то розовый оттенок. А на днях художник Борицкий, вот тот, что пишет мой портрет, согласился, что я была права и что художники об этом давно знают. Художник — твое новое увлечение. Ты всегда придумываешь!» Засмеялась Анна и, быстро подойдя к самому краю обрыва, отвесной стеной, падавшего глубоко в море, заглянула вниз и вдруг вскрикнула в ужасе и отшатнулась назад с побледневшим лицом. «О, как высоко!» — произнесла она ослабевшим и вздрагивающим голосом. «Когда я гляжу с такой высоты, у меня всегда как-то сладко и противно щекочет в груди, и пальцы на ногах щемит. И все-таки тянет, тянет!» Она хотела еще раз нагнуться над обрывом, но сестра остановила ее. «Анна, дорогая моя, ради бога! У меня у самой голова кружится, когда ты так делаешь. Прошу тебя, сядь!» «Ну хорошо, хорошо, села! Но ты только посмотри, какая красота! Какая радость! Просто глаз не насытится! Если бы ты знала, как я благодарна Богу за все чудеса, которые Он для нас сделал!» Обе на минутку задумались. Глубоко-глубоко под ними покоилось море. Со скамейки не было видно берега. И оттого ощущение бесконечности и величия морского простора еще больше усиливалось. Вода была ласково спокойна и весело синя. Светлее лишь косыми гладкими полосами, в местах течения и переходя в густо-синий глубокий цвет на горизонте. Рыбачьи лодки, с трудом отмечаемые глазом, такими они казались маленькими, неподвижно дремали в морской глади недалеко от берега, а дальше точно стояло в воздухе, не подвигаясь вперед, трехмачтовое судно, все сверху донизу одетое однообразными, выпуклыми от ветра, белыми стройными парусами. «Я тебя понимаю», — задумчиво сказала старшая сестра. «Но у меня как-то не так, как у тебя. Когда я в первый раз вижу море после большого времени, оно меня и волнует, и радует, и поражает, как будто я в первый раз вижу огромное торжественное чудо. Но потом, когда привыкну к нему, оно начинает меня давить своей плоской пустотой. Я скучаю, глядя на него, и уж стараюсь больше не смотреть. Надоедает». Анна улыбнулась. «К чему ты?» — спросила сестра. «Прошлым летом», — сказала Анна лукаво, «мы из Ялты поехали большой кавалькадой верхом на Учкош. Это там, за лесничеством, выше водопада. Попали сначала в облако, было очень сыро и плохо видно, а мы все поднимались вверх по крутой тропинке между соснами. И вдруг как-то сразу окончился лес, и мы вышли из тумана. Вообрази себе! Узенькая площадка на скале, и под ногами у нас пропасть. Деревни внизу кажутся не больше спичечной коробки. Леса и сады, как мелкая травка. Вся местность спускается к морю, точно географическая карта. А там дальше — море. Верст на 50, на 100 вперед. Мне казалось, я повисла в воздухе и вот-вот полечу. Такая красота, такая легкость. Я оборачиваюсь назад и говорю проводнику в восторге, что «Хорошо, Сейтаглы». А он только языком почмокал.
«Эх, барина, как мне все это надоел! Каждый день видим!»
«Благодарю за сравнение», — засмеялась Вера. «Нет, я только думаю, что нам, северянам, никогда не понять прелести моря. Я люблю лес. Помнишь лес у нас в Егоровском? Разве может он когда-нибудь прискучить? Сосны! А какие мхи? А мухоморы? Точно из красного атласа и вышиты белым бисером. Тишина такая, прохлада». «Мне все равно, я все люблю», — ответила Анна. «А больше всего я люблю мою сестренку, мою благоразумную Вереньку. Нас ведь только двое на свете». Она обняла старшую сестру и прижалась к ней щека к щеке. И вдруг спохватилась. «Нет, какая же я глупая! Мы с тобой точно в романе сидим и разговариваем о природе, а я совсем забыла про мой подарок. Вот, посмотри. Я боюсь только, понравится ли». Она достала из своего ручного мешочка маленькую записную книжку в удивительном переплете. На старом, стершемся и посеревшем от времени синем бархате вился тускло-золотой филигранный узор редкой сложности, тонкости и красоты. Очевидно, любовное дело рук искусного и терпеливого художника. Книжка была прикреплена к тоненькой, как нитка, золотой цепочке. Листки в середине были заменены таблетками из слоновой кости. «Какая прекрасная вещь! Прелесть!» — сказала Вера и поцеловала сестру. «Благодарю тебя. Где ты достала такое сокровище?» «В одной антикварной лавочке. Ты ведь знаешь мою слабость рыться в старинном хламе. Вот я и набрела на этот молитвенник. Посмотри, видишь, как здесь орнамент делает фигуру креста? Правда, я нашла только один переплет. Остальное все пришлось придумывать. Листочки, застежки, карандаш. Но Малине совсем не хотел меня понять, как я ему не толковала. Застежки должны были быть в таком же стиле, как и весь узор, матовые, старого золота, тонкой резьбы. А он бог знает, что сделал. Зато цепочка настоящая венецианская, очень древняя». Вера ласково погладила прекрасный переплет. «Какая глубокая старина! Сколько может быть этой книжки?» — спросила она. «Я боюсь определить точно. Приблизительно конец 17 века, середина 18-го. «Как странно», — сказала Вера с задумчивой улыбкой. «Вот я держу в своих руках вещь, которой, может быть, касались руки маркизы Помпадур или самой королевы Антуанетты. Но знаешь, Анна, это только тебе могла прийти в голову шальная мысль переделать молитвенник в дамский корнет. Однако все-таки пойдем посмотрим, что там у нас делается». Они пошли в дом через большую каменную террасу, со всех сторон закрытую густыми шпалерами винограда Изабелла. Черные обильные гроздья, издававшие слабый запах клубники, тяжело свисали между темной, кое-где озолоченной солнцем зеленью. По всей террасе разливался зеленый полусвет, от которого лица женщин сразу побледнели.
«Ты велишь здесь накрывать?» — спросила Анна.
«Да, я сама так думала сначала. Но теперь вечера такие холодные. Уж лучше в столовой. А мужчины пусть сюда уходят курить.
Будет кто-нибудь интересный?
Я еще не знаю. Знаю только, что будет наш дедушка».
«Ах, дедушка милый! Вот радость!»
— воскликнула Анна и всплеснула руками.
«Я его, кажется, 100 лет не видала.
Будет сестра Васи и, кажется, профессор Спешников. Я вчера, Анненька, просто голову потеряла. Ты знаешь, что они оба любят покушать. И дедушка, и профессор. Но ни здесь, ни в городе ничего не достанешь ни за какие деньги. Лука отыскал где-то перепелов. Заказал знакомому охотнику и что-то мудрит над ними. Ростбиф достали сравнительно недурной. Увы. Неизбежный ростбиф.
очень хорошие раки. Ну что ж, не так уж дурно. Ты не тревожься. Впрочем, между нами, у тебя у самой есть слабость вкусно поесть. Но будет и кое-что редкое. Сегодня утром рыбак принес морского петуха. Я сама видела. Прямо какое-то чудовище. Даже страшно. Анна, до жадности любопытная ко всему, что ее касалось и что не касалось, сейчас же потребовала, чтобы ей принесли показать морского петуха. Пришел высокий, бритый, желтолицый повар Лука с большой продолговатой белой лоханью, которую он с трудом, осторожно держал за ушки, боясь расплескать воду на паркет.
12,5 фунтов, ваше сиятельство!
— сказал он с особенной поварской гордостью.
— Мы давеча взвешивали.
Рыба была слишком велика для лоханки и лежала на дне, завернув хвост. Ее чешуя отливала золотом. Плавники были ярко-красного цвета, а от громадной хищной морды шли в стороны два нежных голубых складчатых, как веер длинных крыла. Морской петух был еще жив и усиленно работал жабрами. Младшая сестра осторожно дотронулась мизинцем до головы рыбы. Но петух неожиданно всплеснул хвостом, и Анна с визгом отдернула руку.
«Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство. Все в лучшем виде устроим», — сказал повар, очевидно понимавший тревогу Анны. «Сейчас болгарин принес две дыни. Ананасные, на манер вроде как канталупы. Но только запах куда ароматнее. И еще осмелюсь спросить, ваше сиятельство, какой соус прикажете подавать к петуху? Тартар или польский? А то можно просто сухари в масле».
«Делай, как знаешь. Ступай», — сказала княгиня.